Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. В
прямом эфире. Вас я попрошу остаться.
Да, если вас не унесет, как домик Элли из Канзаса, в какую-нибудь страну Оз. Доброе утро, друзья, это пятница. Я бы с удовольствием сейчас оказалась где-нибудь в изумрудном городе, на каком-нибудь теплом острове. Не знаю, как у вас, а у нас в Москве тут бог знает, что с погодой творится.
Да, если накануне был ливень, все топило, а у нас же как в Москве сейчас, да? Дождь пошел, значит, все затопило, значит, точно лужа. Вода не может просто так куда-то уходить. Вот. То есть люди по колено в воде. У нас на сайте kp.ru куча фотографий, где, то есть, там по заборам перебираются, лужи обходят. Ну, в общем, прям все очень серьезно. Смотри, немножко по цифрам, да. По данным на вчерашний вечер, в некоторых районах Москвы выпал до 36 миллиметров осадков. Это больше половины месячной нормы. Вот. Хуже всего было в северо-восточном округе, в моем родном любимым. В общем, туда удар стихии пришелся. С подтоплением по всему городу борется бригада Мосводостока. Вот. 27 деревьев повалено. Это, я напомню, что накануне вечером только информация. Повреждены 10 автомобилей пострадавших. Ну, там разные данные, да, вот у нас сейчас в новостях наш коллега Макс Добролюбов говорит, что есть пострадавшие, кто-то говорит, что нет пострадавших. Ну, в общем, все это дело уточняется. Вот. Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме, пашут как кони, можно сказать, для того, чтобы наконец-то мы с вами смогли нормально добраться до работы. А если сейчас посмотреть на улицу, то там вообще самая мерзкая погода из всех мерзких погод, которые только могут быть.
Да, но самое интересное, что не знаю, как у вас, ребят, в ваших городах,
а у нас в столице... Смотри, нам пишут, в Краснодаре погодка отличная, лето продолжается, плюс 30.
Класс, но я не об этом. Я о том, что в Москве уже есть просто вот две абсолютно непременные приметы плохой погоды. Первое, если даже маленький дождик, все нафиг затопило. И второе, это такси. Я вчера просто была в дичайшем шоке, когда я пыталась вызвать такси. Я на работу вчера ходила пешком. Мне до одного из мест работы 2 километра идти. Я этим всегда пользуюсь. Я иду через парк Горького очень приятным маршрутом. И как-то я легкомысленно вчера оделась в шлепки без зонта. Был теплый день в первой половине дня. И когда я после работы вышла и увидела вот эти хляби разверзнутые, я, конечно, до метро там, идти ровно примерно столько же, сколько до меня. Я решила вызвать такси и, конечно, воспользовалась первыми тремя там популярными компаниями в Москве. Значит, две компании мне вообще не нашли машину, а третья предложила 2,5 километра и 20 минут проехать за 1200 рублей.
Класс.
Прикинь. В итоге я вызвала компанию премиум-класса, доехала на Мерседесе за 1100. Это все равно очень много, но хотя бы Мерседес. Но вообще такое ощущение, что люди просто монетизируют дождь. Мне кажется, это свинство. Вместо того, чтобы какие-то сделать щадящие тарифы, потому что очевидно, что в такую погоду гораздо выше спрос на такси. Вы все равно, заработаете эти деньги, потому что все хотят ехать на такси. 1200 рублей за 2 километра. Чтобы вам, как говорил мой отчим, царство небесное, чтобы вы растолстели.
С нами на связи Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
Доброе утро всем.
Слушайте, так прямо все опять серьезно на нас вылилось. Что это было? Это какой-нибудь супер-пупер атлантический, арктический?
Тайфун.
Да, тайфун, циклон аномальный или все в порядке?
Но я разделяю ваши эмоции, и супер, и пупер, вот. И люди вчера много говорили о том, что никогда такого не видели. Понятно, что это субъективные оценки, но наши климатические исследования говорят о том, что такого действительно никогда не было в сентябре. Ну, о чем речь? За минувшие сутки в осадкомер базовой столичной метеостанции ВДНХ попало 36 миллиметров дождя, что составляет 55% месячной нормы осадков, которая в сентябре составляет 65 миллиметров. Ну, а в Подмосковье местами было зафиксировано 46 миллиметров, это 70% от всего месячного объема. При этом порывы ветра достигали в среднем 18-23 метров в секунду, но в Домодедово было 25, а сильнее всего задувало в Шереметьево, где скорость ветра достигала почти ураганной силы 28 метров в секунду, а это эквивалентно давлению в 58 килограммов на метр квадратный поверхности, что причиной падения деревьев и конструкции. Если для лета это нормально, то для сентября это абсолютно ненормально. Вообще в сентябре ветер выше 15 метров в секунду задувает один раз в 10 лет. Но у нас было 28, но такого просто не было за всю 130-летнюю историю регулярных инструментальных метеорологических наблюдений.
Вот не зря я вспомнила Элли из Канзаса. И что же это такое? Что нам теперь делать? Я уже поняла, что всегда надо брать с собой резиновые сапоги и зонтик, но от ветра-то не спасешься таким образом.
Ну, что делать? Конечно, прежде всего слушать синоптиков, прогнозы. Вот, мы не зря едим свой хлеб. И, собственно говоря, я должен всех успокоить, потому что природа, несмотря на вчерашний Армагеддон, все-таки компенсирует нам все эти неудобства. Да, сегодня у нас осень, пасмурное небо, кратковременные дожди, и температура не превысит 11-13 градусов в Москве, а это уже на 2 градуса ниже нормы. В субботу не обойдется без небольших очаговых осадков, станет на градус другой теплее, ну а начиная с воскресенья и практически всю предстоящую неделю и москвичей, и жителей Центральной России, да, собственно говоря, и большей части европейской территории нашей необъятной родины. В общем, ждет наконец-то бабье лето, то есть чего мы не видели в сентябре. Это такой устойчивый период солнечной, сухой, тихой погоды, который продлится, я думаю, дней 5-7 как минимум. Ну и благодаря чему дневная температура начнет постепенно повышаться, и я думаю, что к середине следующей недели мы выйдем на показатели плюс 14, плюс 19, при этом солнце, паутинки, штилевой ветер, то есть вот настоящая такая золотая, очень золотая и комфортная осень.
А потом как жахнет очередной ураган и ливень, и опять будем страдать, да, и будем плавать?
Нет, я думаю, что потом не жахнет никакой ни ливень, ни ураган, а жахнет у нас холод, который, скажем так, ну, я уже слышал, что московские власти уже готовы к этому, но, собственно говоря, и подвигнут их на то, чтобы включить отопление, ну, где-то на недельку раньше. Я думаю, что это будет в начале октября, когда среднесуточная температура окажется ниже плюс 8 градусов. А прогнозы говорят о том, что октябрь у нас будет холоднее многолетних показателей где-то на 2-3 градуса. То есть прям осень.
А вот насчет зимы есть хоть какое-то понимание? Будет снег, не будет? В прошлом году зима была вообще просто никакая.
Да, в прошлом году только один день был в климатической норме, 23 января, мой день рождения. А все остальное — тепло, дождь, нет ни снега, ничего.
Ну, смотрите, что касается прошлой зимы, понятно, она начала была самой рекордно теплой за всю историю. То есть таких никогда зим не было и такого бесснежья. Но в этом году я думаю, что все будет намного благополучнее. Не могу сказать, что это суровая русская зима будет. Нет, конечно. Я думаю, что она пройдет под знаком такой мягкой и довольно снежной зимы. Превышение по температуре будет незначительным. Ну, в среднем это январь-декабрь где-то обойдется одним-двумя градусами с положительным отклонением. Февраль будет более теплый, там это превышение составит 3 градуса. Но это, честно говоря, ни о чем. То есть, в принципе, это говорит о том, что мягкая снежная зима с такими умеренными морозами. Да, внутри там будут, конечно, колебания и крещенские морозы, и оттепели, от них уже никуда не деться. Это, к сожалению, стал неотъемлемый атрибут нашей русской зимы. Но в любом случае, я думаю, что зима будет в плане
зима
такого
будет.
Сезона.
Спасибо, зима большое. Будет зимняя, Евгений, короче, Тишковец, да. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС, был с нами в эфире. Зима будет, ура!
Но вы же взрослые люди, а радугу больше шаровой молнии боитесь. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. We'll be right back. взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
И отправляемся в Беларусь. Правда, там хулиганить не будем. Это чревато, как мы видим по последним событиям. Но смотрите, какие новости к нам приходят. Беларусь закрывает госграницу с Литвой, Польшей и Украиной, говорит Александр Лукашенко. Говорит, мы вынуждены отвести войска с улиц, полармии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Запада, прежде всего с Литвой и Польшей. Это буквально цитата Лукашенко. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной.
А еще дело в том, что что еще?
А еще он обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну. Вот.
Да, все дело в том, что Европарламент принял резолюцию по Белоруссии и по делу Навального. Прям, знаете, чтобы два раза не вставать сразу. Значит, не признает ЕС Лукашенко легитимным президентом, требует широких санкций против него, против должностных лиц Беларуси, ответственных за фальсификацию результатов выборов и репрессий против работавших с властями Беларуси россиян. ЕС требует международного расследования ситуации с Навальным и привлечение к этому делу ООН, ЕС, ОСХО и других структур. ЕС призывает заблокировать «Северный поток-2» и ввести действенные санкции против России, найти и заморозить европейские активы фигурантов расследования Навального. В общем, почему-то за беспорядки в Минске, должна отвечать Москва.
Ну, правильно.
Что это значит, без коца не разберешься, как говорят у нас в «Комсомольской правде».
Александр Кост, наш специальный корреспондент, с нами на связи. Саша, здравствуй.
Доброе утро.
Слушай, правда, а что вот эти, что значит вот эта резолюция?
Вообще ничего не значит. Вот вообще ровным счетом. То есть вообще Европарламент — это такая какая-то фантомная структура, и все ее резолюции — это не руководство к действию, а некие рекомендательные.
А фантомные боли.
Это рекомендательные такие прокламации, которые не обязательны к исполнению, но, безусловно, они показывают какую-то общую температуру по больнице, то есть общее настроение в Евросоюзе. Евросоюз-то раньше не признал выборы, Европарламент просто закрепил это в своем документе. Вот, но то, что в нем упоминается, что Россия должна отвечать, ну, как бы намекает нам на то, что Россия была изначально конечной целью всего этого действия в Белоруссии, которое поддерживается, подогревается, подстрекается с Запада. Ну и, собственно, это подтверждает слова Лукашенко о том, что Беларусь — это только трамплин на пути к России. Я, кстати, отмечу, что в этой резолюции, вот тут не назвала вообще самый важный пункт, который они поддержали, это отмена чемпионата мира по хоккею на территории Беларуси, который должен состояться в следующем году. Вот они требуют, чтобы у белорусов забрали этот спортивный праздник.
То есть теоретически какая-нибудь Международная федерация хоккея может прислушаться и, соответственно, так поступить. А может и не прислушаться, да?
Ну да, да. Но судя по тому, какие заявления звучат из высоких кабинетов стран Евросоюза, я думаю, что это вполне возможно. А по поводу границы, кстати, я вот не знаю, то ли это батьки опять блефуют, то ли что, но я вот видел заявление Польши, пограничников Польши и пограничников Литвы. Они говорят, что погранпункты работают в штатном режиме. По крайней мере, это было ночью. Вот как с утра я еще не следил. Но вот после его заявления они продолжали работать. Люди продолжали ездить туда-обратно. То есть, возможно, это очередные громкие заявления Александра Григорьевича, которые не очень близки к истине. Возможно, он потом скажет, что его не так поняли. Он закрыл границу войсками, чтобы вот не перекрыл вообще, в принципе, сообщения с этими странами. Хотя, конечно, они давно напрашиваются. То есть то, как ведет себя Польша и Литва, это, ну, хотя бы надо было бы, там, не знаю, посла вызвать на ковер, выслать его вообще, в принципе, из страны, дипломатические отношения разорвать. Ну, потому что ведут себя фактически враждебно эти страны, а Минск не реагировал особо. И перекрытие границы, по крайней мере, на словах, это первая реакция на их враждебные действия.
Угу. Спасибо.
Ну, это в том числе реакция на вот эту резолюцию Европарламента, или это какой-то параллельный процесс?
Ну, в том числе по совокупности и на эти действия, но в основном, конечно, это и на то, что из Польши действует сетка телеграм-каналов, которые координируют протест. Это на то, что в Польше осела львиная доля Координационного совета, Литва, я напомню, 7 Литвы принимал свою резолюцию, которая также не признала выборы в Белоруссии, а также признала Тихановскую единственным законным представителем свободного народа Белоруссии. Это вот дословная цитата из этой резолюции. Поэтому тут они много уже нагородили, за что им следовало бы как-то ответить.
Угу. Да, Саша, спасибо большое. Спасибо. Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами. Разбирался он в этой вот резолюции Европарламента. Ну, самое главное, да, что надо оттуда вынести. Не обращайте внимания. Они там что-то говорят, но вы просто не обращайте внимания. Потому что ничего не значат совершенно эти слова. Тем временем стало известно, где будет учиться Николай Лукашенко. Это сын Александра Лукашенко. Всегда его называли Коленькой, да, пока он не приехал на парад в Москву 24 июня, когда увидели, что это здоровый красавчик парень такой, там, 15-летний, да, или это 16 лет ему. Вот, ему 16, по-моему, только-только-только исполнилось.
16, да.
Вот, такой здоровый красавец, и все прям такие думают, ого, прям как модель. Вот, и тут стало известно, что из лицея, где он учился в Минске, забрали его документы, и, значит, куда-то там вот передали, куда-то его перевели.
Перевели.
Говорят, что, да, в лицей при МГУ, у нас здесь в Москве, соответственно, значит, там в 9 класс он туда поступает. Вот, а потом говорят, что будет учиться вроде как в Тимирязевской сельхозакадемии. Вот. И ректор сельхозакадемии уже сказал, что, ну, если будет, да, будем рады, вот, готовы его принять у нас. Другое дело, но, опять же, это пока слухи. Вот. С нами на связи Александр Записоцкий, ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Слушайте, а вы бы хотели, чтобы у вас учился Николай Лукашенко?
Да, конечно, я считаю, что это было бы замечательно, это сделало бы нам честь. Александр Григорьевич очень много сделал для Беларуси, я там много раз бывал, имеем большие контакты с вузами этой страны. Там замечательная обстановка для образования, для страны. Другое дело, что, ну, наверное, Александр Григорьевич в этой ситуации принимает правильное решение. Я как специалист по образованию могу вам сказать, что существует такая модель отношения между родителями и детьми, когда родители, которые собираются куда-то переезжать, направляют в тот регион, куда они собираются переезжать, своих детей на учебу, а потом через несколько лет реализуют свои собственные планы. Вот если то, о чем мы сейчас говорим, подтвердится, это означает, что Александр Григорьевич Лукашенко связывает, ну, с моей точки зрения означает, связывает свою жизнь после работы президентом, а он уже начал, по-моему, задумываться о том, что когда-то его президентство закончится, он, видимо, связывает с Россией. Другое дело, что ведь речь идет тоже о достаточно краткосрочной перспективе, потому что что будет в дальнейшем, в будущем, не знает никто. Вот у нас живет сейчас на территории Российской Федерации президент Украины Янукович, который при каких-то обстоятельствах вполне возможно вернется на ту же самую Украину и в роли легитимного президента. Вот это с точки зрения правовой, да и жизненно исключать совсем нельзя, учитывая, как на Украине сейчас развиваются события. Вот, ну, совсем дальнее будущее господина Лукашенко я бы предсказывать не взялся, но для меня очевидно, что при том, что Лукашенко очень много сделал, невероятно много сделал для системы высшего образования Беларуси, может быть, на сегодня, в силу вот той эмоциональной ситуации, психологической ситуации, Минск – это не самое лучшее место для учебы его сына. Мы видим, что там есть, пусть и малочисленное, пусть далеко не большинство, пусть где-то в районе там 10% от электората, часть населения, которая ведет себя как совершенно оголтелая. Ну, вы знаете, и 3-5% оголтелой части населения достаточно, чтобы испортить жизнь в любом белорусском вузе сына Лукашенко. Там достаточно даже нескольких экстремистов, а там экстремистов, как мы сейчас видим, сотни и сотни, они в вузах, с ними работают. И это, конечно, ненормальная среда для получения высшего образования сына Александра Григорьевича. Поэтому для меня эта ситуация абсолютно очевидна. Притом, вот а вы знаете...
Если бы он выбрал ваш вуз для высшего образования, как вы думаете, какую бы дисциплину ему, какая бы дисциплина ему больше всего подошла?
Ну, вы знаете, у нас гуманитарный вуз, у нас широкий спектр гуманитарных специальностей. По-моему, это не совсем сфера интересов Николая. Во всяком случае, вот это выбирают молодые люди, а не ректор, кому где учиться. Конечно, мы бы развернули широкий спектр перспективных предложений. Я думаю, что и у нас учиться ему было бы интересно, и, может быть, даже интереснее, чем в Москве. У нас сейчас, кстати, очень много студентов поступают из Москвы и Московской области. И вообще я не хочу обидеть столицу никоим образом, но вот соотношение цена и качество жизни, если иметь в виду качество жизни, понимаете, уравновешенность городской среды, доступность различных учреждений культуры. В Москве их тоже много, но иногда попробуй доберись.
Ну,
вот
в Питере, конечно, хорошо. Александр Сергеевич, у меня к вам просьба большая. А не могли бы вы прямо сейчас обратиться к Коле Лукашенко, чтобы он приезжал поступать в ваш Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов?
Да, с большим удовольствием, Николай Лукашенко, я приглашаю вас в Петербург, в гуманитарный университет профсоюзов, и мы будем очень рады, и у вас будут совершенно нормальные, достойные психологические условия учебы, отличная молодежная компания.
Красота, и... Александр Записоцкий в нашем эфире.
Но вы же взрослые люди.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
Комсомольская правда. Это радио.
Взрослые люди.
Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Продолжаем разговор о резолюции Евросоюза, Европарламента, который обвиняет нас сразу в двух смертных грехах.
Сразу во всех смертных грехах он нас обвиняет.
Ну, во всех, но вот сейчас конкретно прям в двух. Что мы отвечаем за беспорядки в Минске и что мы отравили Навального.
Да,
ну,
да,
мы,
да.
Я имею в виду Россию.
Про Минск мы уже поговорили в прошлой части, теперь, соответственно, про Навального. Ну вот, да, Россия виновата, Россия должна покаяться, признать вину, и вообще, я не знаю, там, выплатить какие-нибудь репарации назначить чуть ли не всему просвещенному миру. Нет, я, конечно, утрирую всю эту историю, но звучит, правда, очень смешно. Вот. Спасибо Александру Коцу, нашему специальному корреспонденту, который говорит, что, слушайте, ну ладно, не обращайте внимания сильно на всю эту историю. Тем временем Сергей Лавров в интервью RTVI и «Комсомольской правде» заявил, что в ситуации с Навальным Запад перешел все рамки разумного. Он дал интервью Тине Канделаке, да, и напомнил, что еще 27 августа нам же предъявляют, что мы не хотим сотрудничать, там никаких контактов не имеем, да, с представителями власти немецкой, которая сейчас всю эту историю, с представителями немецкой прокуратуры, которая всю эту историю расследует. Так вот, Лавров говорит, слушайте, говорит, вообще-то еще 27 августа Москва направила запрос об оказании правовой помощи. И до сих пор все молчат. До сих пор никакого ответа нет. Давайте услышим Сергея Лаврова, министра иностранных дел Российской Федерации.
Я согласен с теми нашими политологами, которые убеждены, что не было бы Навального, придумали бы еще чего-то в качестве повода для введения дополнительных санкций. По Навальному, мне кажется, наши западные партнеры просто перешли все приличия, все рамки разумного, когда, по сути дела, от нас сейчас требуют признаться. Нам говорят, вы что, не верите немецким специалистам, специалистам Бундесвера? Как такое может быть? Эти их выводы подтверждены французами и шведами. Вы что, нам не верите? Загадочная история, учитывая то, что еще 27 августа мы направили запрос нашей Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи, до сих пор ответа нет.
Ну, вы сами все слышали.
Это был Сергей Лавров, интервью Тине Канделаке о деле Навального. И тут просто, ну, уже такие прямо серьезные движухи, если можно так выразиться, происходят вокруг этой истории. Значит, бутылки с водой из гостиничного номера российского политика Алексея Навального доставили в Берлин немецким спасательным портом. По просьбе главы штаба Навального об этом сообщил основатель фонда «Cinema for Peace» Яко Бизел, который организовал транспортировку Алексея в немецкую клинику «Шарите».
Вы понимаете? Значит, вы понимаете весь...
Бутылки с водой спецбортом. Это ж какая цена теперь у этих бутылок?
Да. Накануне штаб Алексея Навального опубликовал видеозапись в интернете. Это запись из номера в томском отеле, собственно, где Навальный останавливался. Вот. И там видна та самая бутылка, якобы с помощью которой отравили оппозиционера. А соратники Навального говорят, что после экстренной посадки самолета из-за приступа они нашли в его номере и, собственно, забрали вот те самые бутылки, из которых Навальный пил, а потом отправили их в Германию. Я напомню, что отправили их туда спецбортом. И там теперь их исследуют.
Да, видео, кстати, интересное еще и тем, что, ну, насколько я знаю, когда человек выписывается из номера, у него в номере производится уборка.
Да.
А здесь вроде как какое-то время, час там или два уже прошли после того, как он выписался, а в номере по-прежнему бардак, разобрана кровать, угу. Разбросаны какие-то гостиничные вещи, фантики валяются.
Давайте мы будем вспоминать тогда хронологию событий. Да? Утро он сидит в аэропорту Омска, то есть он уже выписался из гостиницы, он до аэропорта ехал сколько? Ну, полчаса, ну, час. То есть как минимум полчаса прошло с момента, да?
Минимум час до вылета.
Минимум час до вылета. Они взлетают и садятся в Томске через час. Ну, там лететь, как от Москвы до Питера, от Омска до Томска. Ну, сколько времени проходит? И соответственно, связь появляется только, когда они садятся. Проходит часа 4-5, и никто не убрался. И потом люди еще какие-то приезжают в этот номер. И бред.
Да, как их пустили в этот номер вообще? Вот. Без ключа. Ладно, от этого
временем,
номера.
Тем временем...
Да, но это, не надо быть Эркюлем Пуаро, чтобы задаваться.
Разработчик новичка сказал, что нанесение новичка на бутылку в томской гостинице, где жил Навальный, привело бы не только к смерти Навального, но и гибели всех вокруг в приличном радиусе. Вот. А еще он говорит, что бутылка воды, с помощью которой якобы отравили Навального, может быть, и не из Томска вообще, потому что происхождение неизвестно. Ну, правда, вот стоит бутылка, ну, вот на видео, непонятно. Откуда, что она? С нами на связи Владислав Шурыгин, военный эксперт, член сборского клуба. Владислав Владиславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, ну, правда, абсурдная же ситуация?
Не, ну, абсурдная она со всей с точки зрения. Я уж не говорю про юридическую, когда фактически в нарушении всех законодательств люди занимаются тем, что просто похищают, что называется, доказуху с места преступления, если таковым считать. То есть люди просто вмешиваются в процесс расследования и его сводят на нет.
Саботируют.
Если вообще предположить вообще, что даже что-то имело место. Второе, вы совершенно правы, что совершенно не ясно, почему так долго времени прошло и номер находился в том же состоянии. Но эти вопросы, на которые, я думаю, ни у кого ответов не будет, потому что команда Навального, она будет крутиться, как уши на сковородке, объясняя все это, не знаю, там, особыми парапсихологическими связями со своим вождем и тем, что, в общем, прямо в воздухе стало известно. Потому что, на самом деле, первая ситуация, то есть первая информация о том, что Навальному плохо, появилась в тот момент, когда самолет сел в Омске. Вот в этот момент, после вылета и после выезда из гостиницы прошло, ну, минимум 3 часа. Это вот если брать вообще вот совсем полный минимум.
Угу. Ну, вот эта вот вся история вокруг самого препарата, самого вещества, да, на Западе говорят «новичок», а в России говорят, что если бы это был новичок, то никто бы легко так не отделался, да?
Это совершенно так, потому что вообще группа «новичок» – это очень-очень условное название, потому что никакой группы «новичок» на самом деле не существует. Есть группа нервно-паралитических газов, которые многие помнят еще, проходя в школе по гражданской обороне. Начинаются они как бы с Зарина, Заманов, потом пошли ВИГАЗы, и вот на дальнем-дальнем этом правом углу находится уже препарат «Новичок». Более того, есть, по описанию «Новичка», которое официально было зарегистрировано в различных химических, так сказать, справочниках, это жидкость. Более того, чем более ядовит, как бы, вещество, тем оно в этом случае концентрированнее, тем ближе оно к жидкости. То есть это не газ, это жидкость. Но при этом она еще и легко испаряющаяся. То есть в этом случае создать такую концентрацию новичка, при которой бы Навальному вдруг стало плохо, но не умер мгновенно, а заодно все вокруг него. Но я просто не знаю, что это должна быть лаборатория, какого уровня и как все это нужно было сделать. Потому что там достаточно буквально 1-2 миллиграмм новичка, чтобы в этом случае положить всех присутствующих и в этом номере, когда он там находился, а еще и в аэропорту, и вообще. Поэтому вот вопрос в том, опять же, как доставить эту жидкость внутрь этой самой бутылки. Тоже вопрос. Поэтому я думаю, что, конечно, сами параметры, на которые ссылаются, так сказать, некие расследователи, указывают некую группу новичка, они у любого реального специалиста вызывают просто даже не то, что кучу вопросов, а громадный скепсис, потому что это все смешно. Мы с вами помним, что было в Солсбери. Есть как бы вполне конкретное описание, например, там, того, как был поражен полицейский, который фактически спустя уже достаточно большое время просто зашел в квартиру и, так сказать, имел минимальный контакт с последствиями вот того отравляющего вещества и что стало с ним. А также заодно можно вспомнить, что уже через неделю или через 2 недели после контакта Скрипалей были еще получили отравление некая там бомжиха, которая вместе со своим другом-наркоманом там нашла какие-то духи, которые якобы были заряжены этим новичком. Поэтому здесь, конечно, возникает один вопрос, это что это за спектакль, и когда мы, наконец, увидим тех заказчиков.
Владислав Тласович, слушайте, а может быть, с другой стороны на всю эту историю посмотреть? Может, это просто, может быть, фейк, это сам новичок? Потому что, когда нам говорят, что новичок, мы видим живых людей. Скрипали живые, вот эти вот бомжи с наркоманом, да, вот про которых только что вы говорили, тоже живые, Навальный живой, а везде новичок.
Вы знаете, в истории с бомжами нет, там один из них все-таки скончался, но тут даже ситуация немножко в другом. Мы видим живых врачей, которые откачивали Навального, которые фактически работали с заражением. Во-вторых, есть ведь еще один нюанс. Дело в том, что врачи спасали Навального по протоколам комы. Uh-huh. По протоколам комы. И им это удалось. Потому что спасать по протоколу отравления боевым отравляющим веществом, поражение боевым отравляющим веществом, это совершенно другие процедуры. Они, во-первых, выполняются в защите. Во-вторых, это совершенно другой набор антидотов. Нужно четко знать, что с человеком есть, чтобы его просто успеть спасти. А здесь как бы у человека была кома, его сразу подхватили, его смогли за 2 дня стабилизировать до такого состояния, что его перевезли в Германию. В Германии его приняли без каких-либо следов в крови, каких-либо веществ. Здесь уже немцы интересно так подстраховались, потому что ведь мы имеем на руках фактически главное доказательство. У нас на руках в Омске анализы.
Да, которым никто не верит.
Да, нет, ну плюс к этому там еще и его кровь. Дело в том, что у него уже брали кровь, и наверняка эта кровь где-то находится в каких-то холодильниках, и это просто
да, Владислав Лысович, да, спасибо большое. Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Изборского клуба, был с нами на связи. Понятно, что ничего не понятно.
Но вы же взрослые люди, а говорите, как персонажи Тарантино. 2020 год перевернул жизнь каждого. Что будет дальше, не знает никто. Мы не предсказываем, мы предупреждаем. Будущее может оказаться гораздо более опасным, чем настоящее. И все эти угрозы человечество прямо сейчас создает своими руками. Премьера на радио «Комсомольская правда». Слушайте новый проект «Мир дикого будущего». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. 14 сентября в 22:00 по московскому времени.
Взрослые люди.
Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Слушайте, а у нас для вас хорошие новости. Вы можете не уйти от нас сегодня без подарка. Очень много отрицаний в одном предложении, да, я совершенно не понимаю. Короче, у вас есть шанс сейчас у нас выиграть подарок специально для вас, дорогие друзья. О, видите, праздник у нас сегодня какой. Так, смотрите, буквально на днях, ну, ладно, там, вот только в августе буквально в России стартовали продажу в продаже сразу шести новых бюджетных смартфонов от компании Tecno Mobile. Главная отличительная особенность вот этих телефонов – это 5 камер, энергоемкая батарея, а вот эта вот самая-самая крутецкая флагманская модель Camon 15 Pro и вовсе оснащена выдвижной селфи-камерой с режимом записи Stories. То есть Tecno – это телефон для ваших историй, дорогие друзья.
Вот. И сейчас мы даем вам возможность стать обладателем одного из этих замечательных бюджетных смартфонов.
Да. Давайте, набирайте наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. У вас есть шанс дозвониться к нам, выиграть в нашем розыгрыше и, соответственно, ну, получить тот самый телефон, самый крутецкий, вот с этой выдвижной селфи-камерой. Ёлки-палки, да, то ли телефон, то ли смартфон, то ли что.
Условия такие. Вы к нам дозваниваетесь, а мы вам предлагаем отгадать слово, которое мы загадали. Мы будем называть вам разные ассоциации к этому слову, от самых сложных до очевидных подсказок. Вообще сделаем все для того, чтобы вы смогли выиграть. Ваша задача догадаться, какое слово мы загадали, позвонить в студию. Если вы угадали верно, то телефон ваш, неважно, сколько подсказок мы назвали. Но у каждого одна попытка. Дозвонился, дал ответ. Если верный, мы вручаем приз. Если ошибся, принимаем следующий звонок. Если вы готовы, то мы можем начинать и... начинаем называть ассоциации к загаданному слову.
Да, единственное, что я знаю, что у нас уже ждут люди на линии. Давай мы сейчас с тобой три слова назовем, да, и возьмем, да, возьмем нашего первого слушателя. Потом, значит, если не отгадает, значит, продолжим дальше, да? Давай именно так сделаем. Итак. Напоминаю, да, мы вам называем слова. То играем в ассоциации. Старая детская игра, которую вы все хорошо знаете, когда играли там за столом на детских утренниках там или еще где-то. Мы вам называем слова. У этих слов есть что-то одно большое, такое общее. Вот. И если вы это общее угадали, то ну, смартфон ваш. Мы вас супер с этим поздравляем. Если нет, ну, значит нет. Поэтому и у вас одна попытка. Очень правильно тут-то сказал. У вас одна попытка. Итак, поехали. Первое слово. Розетка. Розетка, здорово. Да, это вот... Пусть это будет... Оно самое далекое, ну...
Ну, давай сразу три. Розетка, давай. Музыка, батарея.
Так, что бы это могло быть? Что может быть общего у розетки, у музыки и у батареи? Я бы даже сказал, давай немножко поправим.
Батарея, не отопление.
Да, вот я как раз и хочу сказать.
Батарейка.
Что... Батарейка, да. Розетка, музыка, батарейка. Какое слово мы можем... какое слово здесь может быть общим? Давайте возьмем наш первый звонок. Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Алло.
Алло.
О, здрасте. Здрасте, девушка. Как вас зовут?
Здравствуйте. Меня зовут Светлана.
Светлан, смотрите, я с позволения тут Ларса немножко поменяю правила игры, потому что мы сказали, что у вас есть одна попытка, но поскольку вы первая, давайте у вас будет две попытки. Хорошо?
Хорошо.
Вы не против, да?
Ты добрый.
Не против.
Конечно, добрый. Это же девушка звонит. Был бы мужик, я бы дал попытку еще одну. Вот. Смотрите, первые три слова. Розетка, музыка, батарейка. Какие на ваш... Какое общее слово?
Какое слово мы загадали?
Да, мы загадали.
Слово «смартфон» подойдет?
Нет, не подойдет. Ну, давайте еще одно слово. Давайте таймер пускай будет.
Какое слово?
Таймер. Розетка, музыка, батарея, таймер. Я сегодня очень добрый, сегодня пятница, поэтому давай так скажем, вы очень близко.
Так, хорошо. Телевизор.
Нет.
Подождите, где же?
Что? Нет. Спасибо большое. Жаль. К сожалению, да. Ну, не удалось. Ничего. Вот, кстати, Ванек нам в Вайбер прислал правильный ответ. Ванек, вы абсолютно правы. Если никто не выиграет, соответственно, у нас по телефону, то мы вам отдадим, честно.
Да, но надо дозвониться, Вань, к сожалению.
Вань, звоните нам.
Здравствуйте.
Да. Алло, да. Здрасте.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Повторяем. Розетка, музыка, батарея, таймер. Ну, для вас еще одно слово добавим. Стекло.
Да.
Что за слово мы загадали?
Ну, зарядка.
Нет, не зарядка. Ну...
Слушайте, вы вот реально поймите, что наша первая слушательница, она была весьма близка к правильному ответу. Дело не в том, какое понятие мы загадали, а именно конкретное слово. Понятие
да.
было близкое, слово не то.
Я бы так сказал. Это, помните вот эту детскую игру «Горячее-холодное», да? Вот в этой ситуации я бы сказал, что горячее прямо обжигает, но еще не горит. Вот, давай вот так вот, да? Это то слово, которое сказал первый слушательница. Так, есть у нас еще звонок. 8 800 200 ровно 9702. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. У нас есть кто-нибудь на связи? Говорите
я
с нами.
Есть у тебя. У тебя есть я всегда.
Так, давайте следующий звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Я угадал слово.
Так.
Антону Викторе, Липецк.
Так, Антон Виктор,
какое?
Виктор, я вас умоляю, выключите, пожалуйста, радио. Я себя слышу, а мне мой голос очень не нравится.
Понятно.
Так, Виктор, давайте. Какое слово, на ваш взгляд?
Я предполагаю, что это ноутбук.
Ну, нет, Виктор, нет. Вы не угадали.
К сожалению, нет. Добавляем еще ассоциаций. Розетка, музыка, батарея, таймер, стекло, селфи, WhatsApp.
Вот, давайте. Селфи, WhatsApp. Вот здесь вот очень важное слово. Очень важно. WhatsApp – это очень важно, да? Это вот если вы говорите про ноутбук, про зарядку, дорогие друзья, да? Есть
нет,
еще
это
звонок.
Холодно все. Угу.
А, есть
да,
еще
здрасте,
звонок.
Здрасте, здрасте.
Алло.
Выключайте
алло.
Радио,
да,
прежде
здрасте.
Чем общаться с нами.
Здрасте, как вас зовут?
Звук выключайте.
Вячеслав.
Вячеслав, ваш вариант ответа. Давайте еще раз. Смотрите, так. Розетка, музыка, батарея, таймер, стекло, селфи, WhatsApp. Селфи и WhatsApp. Ну, хорош, ну, правда.
Компьютер какой-нибудь, пульт управления.
Ну, селфи.
Это музыка.
Света вы с компьютера не сделала. Селфи с компьютера не сделала. Так. Ну что, еще один звонок
успеем принять? Мы запутали, мне кажется, еще больше наших слушателей.
Да.
Друзья, так. Напомню, что мы разыгрываем бюджетные смартфоны. И у слова смартфон есть синонимы.
Так, давайте, есть у нас еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Зовут Алексей. Я думаю, это планшет.
Да елки-палки. Нет, не планшет. Еще успеем. Давай, Жень, давай.
Давай добавим слов.
Бомби.
Телеграм, видео, звонок, контакты. Ну же, кто-нибудь, дайте нам
звонок
правильный
и контакты. Здрасте.
Да,
алло,
говорите.
Да.
Слово электричество.
Ну нет, нет, нет. Еще успеем, Жень? Давай. Ну давай еще успеем. Ну, я не могу сегодня
ну,
не дать кому-нибудь.
Так сложно-то оказалось.
Я
а?
Не могу
вроде
сегодня не отдать
уже
кому-то
все.
Смартфон.
Розетка, музыка, батарея, таймер, стекло, селфи, WhatsApp, Telegram, видео, звонок, контакты.
Нас
что
бомбят.
Это за предмет?
Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Здрасте. Телефон.
Отлично,
браво!
Господи, наконец-то! Боже мой, как вас зовут?
Наконец-то!
Меня зовут Алексей.
Алексей, вы откуда?
Москва.
Ну, вообще замечательно.
Поздравляем.
Ждите, мы вас найдем.
Да, я здесь, я никуда не делаю.
Все.
Я в Москве.
Да, отлично, все.
Мы расскажем вам, как получить подарок. Напомню, что в августе в России стартовали продажи сразу 6 новых бюджетных смартфонов от компании Tecno Mobile. Главная отличительная особенность телефонов – 5 камер и энергоемкая батарея. А флагманская модель Common 15 Pro и вовсе оснащена выдвижной селфи-камерой с режимом записи Stories. Tecno – телефон для ваших историй. И сегодня наш слушатель из Москвы стал обладателем смартфона.
Как-то даже гордостно за Москву, да?
Ну да, ну мы сами всех запутали, потому что смартфон и телефон, в принципе-то это одно и то же, но слово разное. Мы загадали телефон.
Ну вы понимаете, если бы мы там, не знаю, килограмм конфет разыгрывали, то там подошло бы и смартфон, и телефон, дорогие друзья. Вот, а здесь, ну нет, это целая мобила, причем не просто так какая-нибудь, да, абсолютно новая, но и бренд новый, и, ну, и штука
модель
хорошая,
новая,
и модель новая, и штука хорошая. Так что спасибо. спасибо всем, кто участвовал. Слушайте, надо нам с вами развивать как-то кругозор, почаще играть, я не знаю, в те же самые ассоциации, да? Вроде как близко, но вот не очень, да?
Нет, Алёш, я думаю, надо нам просто чаще делать подарки нашим слушателям такого рода, почаще проводить всякие интересные розыгрыши, вот тогда, глядишь, и как-то накачаем интеллектуальные мышцы и будем лучше угадывать.
И сами умнее станем. И друзей у нас с тобой больше появится, да?
Конечно.
Так, давайте сейчас уходим на небольшой перерыв, сразу после него возвращаемся. Тут Ларсен, Валентин Алфимов здесь.
Но вы же взрослые люди.